вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели, и не только радио. Нас можно сейчас слушать и в интернете, поэтому вся большая аудитория слушателей программы «Золотая середина». Где бы вы ни находились, в каком бы часовом поясе, я вас приветствую, так, поэтому говорю вам доброго времени суток. У кого-то это вечер, у кого-то раннее утро. Знаю, что слушают по всему миру, и в том числе эту программу, и очень этому рад. С Божьей помощью мы в этой программе ищем ответы на сложные вопросы жизни. Сразу хочу оговориться, что не на все вопросы при нашей жизни можно найти ответ. Но на большинство вопросов, которые необходимы для спасения нашей души, да и не только, мы можем найти ответы в Библии. Это мудрейшая книга, это книга, составленная более чем 40 авторами, которые, движимые Духом Святым, как говорит апостол Петр, писали ее, причем писали на протяжении 1600 лет. Это проходили целые эпохи. А язык написания, он один. Ну, я бы сказал, это язык обращенного Бога к своему творению, чтобы душа спаслась. И, конечно, масса советов, как жить в мире, чтобы иметь долгоденствие, чтобы иметь здоровье, а самое главное, чтобы иметь спасение для своей души. Обо всем об этом мы с вами здесь говорим, и передо мной, как обычно, эта мудрейшая книга. У меня есть такая настольная, большая, непереносная. Ну и, конечно, в электронной форме сейчас есть возможность в каждом телефоне или, как мы говорим, гаджеты иметь эту книгу. Поэтому рекомендую вам читать ее с молитвой, потому что тот же апостол Петр во втором послании, в первой главе, говорит, что нельзя ее понять, или там есть такое слово «разрешить», в значении как загадку «решить», да, «разрешить самому собою». То есть вот просто сам человек мало что там может увидеть. Более того, я знаю колоссальный опыт людей, с которыми я общаюсь и спрашиваю, ну как ты почитал? Да, Андрей Юрьевич, что-то ничего не понял или почитал и больше не хочу открывать, ничего не понятно и так далее. Очень много таких откликов, более 90%, кого я знаю, что вот так отреагировали на эту бесценную, я бы сказал, истину. Ну и почему? Все потому, что, может быть, люди открывали ее без ключа. Вот есть такой ключ, который помогает нам понять Писание, и намек дан как раз апостолом Петром во втором послании в первой главе. Раз ее самому собой нельзя понять, а писали ее движимые Духом Святым люди, то есть, по сути говоря, это было пророческое слово, которое не от себя они говорили, а говорили так, как им давал Бог. Поэтому и желательно, там написано, это учитывать. Поэтому, когда вы открываете Писание, будь то Новый Завет, который является пятой частью Библии, уже новозаветним Писанием, или Ветхий Завет, который тоже составлен веками, как я уже сказал, постарайтесь сотворить, как мы говорим, простую молитву. Просто скажите: «Боже, может быть, в вашем случае вы еще мало в Него верите, так можете и сказать Ему: Господи, я еще так мало верю в Тебя и в твое Писание, но мне вот сказали, что это Твое Писание, Твое обращение, Твое письмо ко мне. Дай мне его сейчас понять. Ровно столько, сколько я могу понять, ровно столько для того, чтобы что-то исполнить». Попробуйте это сделать искренне, от сердца, конечно, попросив прощения за какие-то грехи, которые могут вам мешать, потому что нам иногда мешает обида на ближнего, непрощение, ненависть, злость и много-много другое, даже элементарно суета. И вы увидите, как эта книга откроется для вас, как вы увидите, там много сокровищ, и Бог мудрый в том, что Он знает ваш духовный возраст и даст вам ровно столько, чтобы вы восприняли это и почувствовали Его присутствие в вашей жизни. Когда-то я это все попробовал, сделал, до сих пор так делаю и стараюсь каждый день читать что-то из Библии. И в буквальном смысле она попала в мое сердце и стала главным таким направляющим светочем, маяком, светильником, который помогает мне жить, да, в тоже вот в этом несовершенном мире, где много зла, где много людей, которые иногда очень быстро становятся буквально в плену этого зла. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит. В начале программы я передаю привет авторемонтникам на походном проезде 3А. Если кто-то будет искать возможность отремонтировать кондиционер, то это всегда можно сделать. Я порадовался такому человеческому подходу и в то же время профессионализму. Спасибо начальнику Андрею, спасибо мастеру Станиславу. Все работает, и готовил церковный автобус для того, чтобы детишек повезти на отдых. На все лето уезжает автобус церковный, и ехать, конечно, в жару, в жарком автобусе это всегда сложно, душно, поэтому очень вовремя, и я очень благодарен за просто сердечный подход. А также электрику, вот тут в гаражах у нас есть такой интересный мужчина Альберт, и его друзья Саркис, Валерий там подходили, общались. Тоже очень быстро все так сделали, нашли причину, не было дальнего света, ближнего, поэтому все теперь на ходу и сердце радуется. Я, в общем-то, служитель, я не водитель, ну как, я водитель, у меня есть права, но туда поедет отдельно человек, а я остаюсь здесь в Москве на все лето. Так что, друзья, если у вас будет желание, я оставил свои координаты, свой телефон, если будут какие-то вопросы, вы прямо во время эфира сейчас можете прислать их. У нас пока закончилась линия телефонная, у нас была, мы оплачивали ее. Сейчас нет такой возможности, она очень дорого нам обходится, поэтому мы, по сути, существуем на пожертвования. Поэтому, друзья, если не трудно, то присылайте ваши вопросы. Прямо там внизу, где вы слушаете в интернете, есть такой значок в виде облачка. Надо на него нажать. И там еще иногда сопровождающая надпись «Написать в эфир». Вот. Или просто вот такое облачко. Если вы на этот значочек нажимаете, то перед вами табличка появится, и там написать просто свое имя и ваш вопрос. И в виде смс-сообщения этот вопрос мне сюда вот перешлют. Спасибо Оле, спасибо коллективу Telos Media, который трудится для того, чтобы пересылать ваши вопросы, и я могу их видеть у себя вот тут, в компьютере через электронную почту. Вот Оля написала уже, что она здесь. Спасибо, Оля, потому что иногда это очень важно. Важно, что поддержка здесь, рядом, и значит, вопросы ваши будут пересылаемы. Еще раз благодарность всем авторемонтникам за вклад в Божье дело, я хочу сказать, потому что сегодня я знаю и живу таким правилом уже давно, если ты сделал что-то доброе, это доброе обязательно тебе вернется. По жизни у меня так, уже десятилетиями. Вот прошлой осенью я отметил 40 лет, как я следую за Богом. Когда-то в 19 лет принял крещение, осмысленно, осознанно, пригласил, как мы говорим, Христа в свое сердце, да, вот того невидимого Бога, когда-то стоял на зиле у станка, работал и... Думаю, вот, а есть Бог или нет? Мама говорила, что есть, папа говорил, что говорил, что есть. Ну, а на самом деле это хорошо было бы всегда лично иметь отношение с Богом. И оказалось, все это на самом деле есть. И законы Божии, они действительны. Что человек посеет, то и пожнет. И да, иногда легко, к сожалению, сделать зло. Для некоторых это становится легко. Но сложнее не сделать зла. Но когда ты от Бога реально получаешь помощь, поддержку, это все равно, что грести своими руками. Вот на лодке кто-то плавал, если с парусом, там есть еще и весла, безусловно. Или когда ловишь встречный попутный ветер и поднимаешь парус. Уже нет мозолей на руках, уже не надо так грести. И скользишь по волнам, и радуешься. Вот приблизительно так же можно... такой образ приходит, сравнить жизнь без Бога, без личного общения с Ним и с Ним, когда Он тебе помогает, да, Он ненавязчив, Он очень деликатен, Он не вмешивается каждую секунду в твою жизнь, но с другой стороны, когда ты обращаешься и особенно ищешь Его помощи, то Он дает и мудрость, и совет, и помощь, и силы исцеления, и силы благословения, а самое главное – спасение твоей души, все это сопровождает тебя по жизни. В общем-то, этого всем вам, дорогие друзья, и желаю. Да, хочу сказать, что у нас есть еще одна возможность, не только там на сайте theos.fm задать ваш вопрос и переслать его сюда, поможет Оля, но запишите мой мобильный номер, я его уже десятилетиями говорю, он с конца 90-х, вот уже 25 лет я его говорю, этот телефон, поэтому я, ну, как бы не смущаюсь, но только не набирайте во время эфира на этот мобильный номер, а если у вас есть программка WhatsApp или Telegram, то через этот номер, понятно, там привязка идет к этому номеру, просто напишите тоже в такой краткой форме, изложите ваш вопрос, будем вместе разбираться с Библией в руках, с Богом в сердце. Да благословит нас Господь. Номер телефона плюс 7 926 211 56 97. Плюс 7, помедленнее скажу для тех, кто побежал, схватил, может быть, ручку, карандаш или записывает в свой телефон или планшет или компьютер. Плюс 7 926 211 56 97, 211 56 97. Ну, можете пометить Андрей Юрьевич, Андрей Петров, просто Андрей, как угодно. В принципе, на все откликаюсь. Вот. Ну, соответственно, конечно, тоже обозначьте свое имя, чтобы я мог как-то понимать, от кого приходит. Приходит очень много вопросов, чтобы я знал. Кстати, я могу сделать вас участником постоянно действующего чата, если вы не возражаете, который так и называется «Золотая середина». И там вы сможете, прям вот как вопрос вам приходит по жизни, иногда хоть среди ночи, можете туда пересылать, и они у меня накапливаются, а в пятницу я стараюсь уже отвечать на все вопросы. Впереди нас ждут летние отпуска, поэтому часть коллектива у нас поедет, студии, которая сейчас нас связывает с вами, поедет в отпуск, поэтому сразу заранее говорю, что ближайшие две пятницы у нас будут программы в повторах, то есть повторы, вот, может быть, этой программы или предыдущих программ. И имейте в виду и не отчаивайтесь, если вы присылаете ваши вопросы, а ответы слышите на другие вопросы. Пожалуйста, я стараюсь на все вопросы, если даже не сразу, не успеваю, то хотя бы в следующем эфире стараюсь отвечать. Ну, давайте теперь пойдем по вопросам. Татьяна у нас в прошлый раз еще задавала этот вопрос, а я не успел ответить. Спасибо, Татьяна, за твое терпение. Вопрос к сегодняшнему эфиру, имеется в виду две пятницы назад уже. Андрей Юрьевич, благословенного вам эфира. Вопрос такой. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе написано: «Все это», я сразу комментирую, чтобы вы, дорогие радиослушатели или просто слушатели этой программы, понимали, что о чем идет речь. Может быть, вы ни разу Библию не открывали. Библия ведь состоит из Ветхого Завета и Нового Завета. Как бы, ну, современно звучит так, до нашей эры и в нашу эру она писалась. Поэтому где-то нам надо понимать, когда речь идет про Ветхий Завет, это говорится про более тысячелетнюю историю написания и обращения, и история израильского народа, в основном израильского народа Авраама и от него произведенного народа Исаака и Иакова, от Иакова 12 колен Израилевых и так далее. И многие уже задают мне вопрос, почему надо изучать так много в Ветхом Завете историю израильского народа. И вот в Новом уже Завете сам Бог через апостола Павла дает нам ответ. Все это с ними происходило как образы, а описано наставление нам, достигших последних веков. Меня интересуют только последние три слова. Достигших последних веков. Сделайте, пожалуйста, и вы акцент на этих словах апостола Павла, говорит нам Татьяна. Говорится о нас, это мы достигли последних веков. Неужели мы жили в предыдущих веках? Откуда старт? А что нам всем однажды должно умереть, это понятно. Понятно, что в этом веке, в этом отрезке времени мы однажды родились, однажды умрем. Ведь Бог определил и сроки нашего обитания, и пределы, и местонахождение их, подобно по посланию Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Спасибо. А, поподробнее. Спасибо за хороший вопрос. Здесь надо обратить внимание на слово «последних». И причем в множественном числе. Не последний век, а последних веков. Значит, веков будет много, но они последние. Так вот, слово «последний» стало действовать с момента жертвы Иисуса Христа. Вот мы везде видим на храмах кресты. Во время похорон, да, и когда мы на кладбищах, мы видим кресты. Крест – это вообще орудие распятия, это орудие смерти, это орудие мучения. Но оно, Христос своей победой прославил крест. Он показал, что крест стал могучей силой победы над злом, над сатаной, над грехом, а самое главное – над смертью. Над смертью. И поэтому Христос открыл новую эпоху после своей жертвы. Он смертью смерть попрал, как мы на Пасху поем, и мертвым во гробах всем жизнь даровал. Да, это очень интересно, и поэтому он открыл новую историю, новую страничку истории человечества. Теперь каждый человек через смерть Христа может, обратившись к Богу, покаявшись за свои грехи, получить право, оплату, если ну, совсем примитивным языком говорить, за грех, потому что возмездие за грех – смерть. И нет силы, чтобы смерть как-то остановить. Ну, вот эта сила возникла в мире, и это сила Христа и его крови. Без пролития крови не бывает прощения. Значит, если мы получаем прощение грехов, то смерть уже не властна над нами. Она хватает нас, но она не способна удержать нас. Поэтому Христос говорит: «Я даю вам жизнь вечную, только покайся за грехи, а я уже за них заплатил смертью вот Иисуса Христа, Сына Божия на кресте». Поэтому, Татьяна, ну, я знаю, что ты все эти истины знаешь, обрати внимание, что последние века начались как раз, берут начало от смерти Иисуса Христа и воскресения. И, конечно же, Вознесение мы на той неделе праздновали с вами в четверг, а сейчас готовимся к Пятидесятнице. Это тоже древнейший праздник, еще до Христа он был, 1500 лет почти что, да. Поэтому это говорится про то, что уже с момента, когда Христос ушел с этой земли и Духом Святым пришел вновь, Он сказал: «Не оставлю вас, не покину, и где вы двое или трое соберетесь во имя Мое, там Я посреди вас буду». Обетование или обещание Христа исполнилось. Он с нами. Но эта эпоха названа последним временем. И в апостольском символе веры, который есть и в православном, и в католическом, евангельском, ну, в любом храме, протестантском, там сказано так, что Он грядет вновь судить живых и мертвых. Имеется в виду в теле, вот в том обновленном теле и прославленном, которое Он имел, и в котором Он вознесся и сидит одесную престола Божия. Да, Духом Святым незримо, как Духом, Он пребывает в сердцах всех тех, кто Его пригласили. Но вот именно в теле Он придет вновь в этот мир уже для того, чтобы судить живых и мертвых. Это Его право. Отец отдал все в руки Сына, и в том числе суд. И Отец сказал так: «Кто не чтит Сына, не чтит и Отца». А Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он прям себя назвал, да, то есть, когда люди говорят: «А я верю в Бога», а каждый по-своему верит в Бога, но при этом не чтут Иисуса Христа, это какая-то странная формула. Это, мне кажется, что это далеко человека может увести, если у каждого свой Бог. Во-первых, каков Бог? Мы верим в Бога Писания, в Бога Библии. Он описан, разносторонне описан. Во-вторых, мы обязательно должны ответить смело себе на вопрос: а как я отношусь к личности Иисуса Христа? Потому что Он равный Бог, Он Бог вездесущий, Он меня сейчас слышит, Он может общаться, Он стучится иногда в мою жизнь, в мое сердце, как это было лично в моей жизни, и также к каждому. Поэтому, если отвечать кратко на вопрос, вот слово, оно универсальное, оно написано для всех тех, кто берет Ветхий Завет и там находит образы теперь в Новом Завете. Уже не надо никого там убивать, как раньше убивали, потому что даже сам Бог, говоря, давая заповедь Моисею «не убей», при этом говорил израильтянам, чтобы они освобождали землю обетованную. И иногда некоторые говорят, как и сегодня, что кто-то еще живет по ветхозаветным правилам. На самом деле законы изменились. Теперь он говорит: «Возлюбите врагов ваших, гонителей ваших». И об этом мы сегодня еще тоже поговорим. Поэтому достигших последних веков, это он пишет, апостол Павел пишет, он уже в этих последних веках. И эти века пошли, их 20 уже веков, но они все последние, потому что все это время названо последним временем. Поэтому уже еще ученики ждали его возвращения, может быть, при своей жизни. Я думаю, что это хорошо, что Христос им сказал, что, чтобы наблюдали времена, с другой стороны, не ваше дело знать времена и сроки, вы выполняете, к чему вы призваны, рассказывайте другим о том, как легко можно принять Христа и спасти свою душу. Ну, вот приблизительно так. Если будут еще дополнительные вопросы, можно прислать по телефону +7 926 211 5697, только через WhatsApp или Telegram. В живом эфире у нас сегодня 21 июня 2024 года. Я с вами в прямом эфире, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Очень рад, что на этом межконфессиональном радио, где есть место каждой конфессии христианской, могу вещать, благословляя моих братьев и сестер из других поместных церквей. Так что вот, кто знает отца Глеба, он, это ближайшая сейчас к нам церковь, здесь мы на Василия Петушкова, Сергия Радонежского, то передавайте ему большой привет, очень рады с ним общению и такому пониманию друг друга, как братья во Христе. Екатерина задает вопрос: подскажите, пожалуйста, если я слышу о том, что у человека неприятности, у меня внутри даже ничего не шелохнется, это грех? Тут несколько вопросов, буду по мере прочтения вопросов отвечать. Ну, отчасти да, я хочу сказать, Екатерина. Дело в том, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это состояние человека, оно бывает накапливается, это как состояние усталости. Ведь наши чувства, эмоции, они тоже устают. И когда мы их проявляем, и каждый день проявляем, то накапливается иногда усталость. И иногда хочется уже как-то уединиться, чтобы ничего не видеть и не слышать. И я рекомендую иметь такие места общения, то ли в вашей квартире, там, где-то так, закрывшись в своей спальной комнате, на колени встав, пообщавшись с Богом, это восстанавливает. А иногда вот у меня и за рыбалкой, или где-то в парке, уединение, иногда вечером, глядя на звездное небо и так далее. Обязательно нужны минуты восстановления. Это делал сам Христос. Он по ночам ходил на гору для того, чтобы молиться Отцу. И он восстанавливал свои силы. Помните, когда к нему женщина прикоснулась, он говорит: кто-то прикоснулся ко мне, потому что изошла сила от меня. Но она не бесконечна. И Христос уставал, будучи в теле, подобным нам, он, конечно же, уставал. Поэтому причины этого равнодушия нужно как бы заранее посмотреть, немножко не прям в самый момент, когда уже нет сил никого любить, никого видеть, иногда даже люди так выражаются, нет, а чуть-чуть пораньше. А где приток сил? Вот на какой вопрос нужно ответить. Есть ли молитвенная жизнь? Или выбегаем, не почитали Библию, не помолились, в суету, а суета, она высасывает силы. И вот тогда уже сил нет, и эмоций никаких, ни на кого нет. И зол на самого себя, что вот вроде бы даже пожалеть кого-то нет сил. Вот так эти силы уходят. Поэтому обязательно нужно знать и иметь место, где эти силы приходят от Бога. Это личное общение с Ним. Дальше читаю вопрос Екатерины. Или часто говорим, мол, его проблемы. Ну да, бывает и так. Ну, хочу сразу тоже сказать, что на все проблемы всего мира мы не ответим. И приводил многократно уже пример, как один человек брел по берегу океана, именно океана, и закидывал обратно вот эти звезды, которых вынесло прибоем на берег, на песок. А сзади шел человек и говорит: вы что делаете? Ну, сейчас же их вот после вас опять выбросят. И смотрите их сколько, вон берег-то какой длинный. А он там, короткий маршрут у него был вдоль берега. Он говорит: ну, всех не перекидаю, но какие встретятся, помогу им. Кстати, я не знал, что это тоже вот своего рода, это не кораллы, вот, а это живые существа, у них маленькие ножки есть. Конечно, этими ножками не справятся с огромными волнами, которые иногда их выбивают на берег, и они просто высыхают. Вот такой интересный пример. То есть, что посильно руке твоей делай, говорит нам Священное Писание. Мы, конечно, не сможем помочь, может быть, всем голодающим там Африки или других стран, Латинской Америки, но вот ближнему Христос сказал, если ты видишь, послужи, если возможно, с твоей стороны. Так что на этот вопрос тоже мы находим ответ в Библии. Порой даже сочувствия нет, хорошо бы еще при этом не позлорадствовать. На словах можно сказать: ай-яй-яй, как же так, а внутри пустота. Раньше не задумывался об этом, а сейчас поймал себя на мысли, что такая реакция не всегда, но бывает и, к сожалению, чаще так, чем действительно жалость и сострадание. Спасибо. Ну, Екатерина, здесь я вам подскажу вот что. Что мне помогает видеть людей не в таком вот темном свете, потому что есть негатив, а его хватает, это реальность. Вокруг нас реальность, люди легко заражаются грехом. И иногда этот грех выплескивается на нас, на наших ближних, на окружающих. И мы хотели бы им как бы даже отомстить. И когда мы слышим, что что-то у них плохо, мы, да, вот как вы тут пишете, можем даже позлорадствовать, ну как возможность такую имеем. Но как не позлорадствовать? Надо посмотреть глазами Бога. Он, страдая на кресте, даже разбойника готов был спасти. А те, кто его распинал, говорил: «Отче», молил, ходатайствовал за них: «Прости им, не знают, что делают». Вот этот взгляд Христа на мир, он отрезвляет. Ведь все мы его дети, нас не дьявол сотворил. И не какие-то мы занесенные там цивилизации или от зеленых человечков. Нас создал Бог. Так написано в Библии, я абсолютно верю. Это Божье слово, Бог не обманщик. Поэтому Он, создав нас и продолжая, давая жизнь через свои законы жизни, законы приумножения, Он дает нам уникальный шанс жить на этой земле, уникальный шанс быть спасенным через Христа. И когда мы блуждали, как овцы, когда мы совратились каждый на свою дорогу, так Исаия пророк говорит в 53 главе, Он все равно пошел на крест, когда мы были еще грешниками. И вот надо посмотреть хотя бы глазами, как милосерд был к нам Бог, что Он простил наши грехи. А сегодня вокруг нас люди, которые еще не знают о Нем. И, конечно, они бывают жестоки, они бывают, ну, просто греховны, да? И этот грех прямо вот иногда через каких-то людей направо-налево брызжет, как вирус. Вот смотреть надо глазами Небесного Отца. Это тоже дитя Божие, я задаю себе вопрос. Но пока еще нет. Дитя греха, да, по проявлениям. Но все-таки жизнь и душа от Бога. Любит ли Христос его? Хочет ли он этого разбойника тоже спасти? Иногда бывает и так. Сталкивался я с такими случаями. Ответ – да. Понятно, что чувств у нас в отношении его мало положительных. Но хотя бы благословить, хотя бы начать благословлять с утра, еще не выходя из дома, всех тех, кого вы встретите на своем пути. И водителя, который, я сейчас водителем говорю, который может подрезать тебя на таких опасных дорогах Москвы, насыщенный город, такое насыщенное движение, и людей в транспорте или еще где-то, кто вас может не понять, ну, где, в магазинах, на работах, на учебах, да где бы вы ни были. Вот изначально есть такая формула: в начале отношения, а потом взаимоотношения. Если ты уже помолился за этих людей, то я обычно смотрю даже на самого падшего грешника, стараюсь смотреть вот этой глазами сердца, вдохновленного благодатью. А как ему можно дать эту благодать, чтобы он перестал быть таким, какой он является? Можно ведь постоянно угрозами пытаться исправить жизнь, напугать человека, да, прижать к стене там, законом или кто-то оружием. В 90-х годах так, у кого было сильнее, больше оружия или там группировка, те и побеждали. Нет, Христос никого не убил, и даже рабу, которому отсекли ухо во время, когда хватали Христа, да, в Гефсиманском саду, помните, Петр выхватил меч, то он тут же это ухо исцелил, так что даже следов не осталось. Это всех удивило. Все равно Христа схватили, все равно били, распяли, но он никого не убил. Он однажды показал пример, как добро побеждает зло. Не дать оскверниться своему сердцу, тогда ты силен, как хирург, чистыми руками делать операцию или хотя бы попытаться сделать операцию, побороться за другую душу. А если руки грязные, ну что ты поможешь? Даже если ты что-то там вырежешь и вроде бы покажешь ему, ну а что, сам такой, говорят, да? Сам такой. И эта отрава греха, она вот в нас еще может войти. Вот это равнодушие, беспечность, злорадство. Здесь все очень много таких тонких нюансов. Спасибо, Екатерина, за ваши вопросы. Еще раз говорю, если у нас есть приток благодати от Бога, то у нас есть достаточно для того, чтобы… Ну вот для людей, конечно, я понимаю, мы иногда выглядим как сумасшедшие, хотя люди добро верят, верят в добро до сих пор, даже при отчаянии жизни, они понимают, что есть добро и в них в какой-то степени. Поэтому вот эта победа красоты и добра, которая спасет мир, красоты Христа, дать ему место через тебя действовать, вот это самое главное, и не дать злу осквернить твое сердце, даже если там, ну, откровенное зло было против тебя. Вот, Лея Таноглу. Таноглу, а, Лела Таноглу. Вот такое имя интересное, это, наверное, из Турции. Здравствуйте, мой друг, верующий, но один раз в неделю ходит в казино поужинать и готов положить в машинку X сумму незначительную в виде оплаты. Где из Библии можно показать, что это грех? Здесь вопрос вот какой. Для чистого написано «все чисто», а для оскверненных почти что все оно является грехом, потому что осквернены и ум, и сердца, их так написано в Писании. И еще, кто кем побежден, тот тому и раб. Если он ходит периодически по вот этому уже, этой зависимости, которую он получил, то это опасно. И деньги, которые он там кладет или оставляет, могут превратиться в большие деньги, даже если это начинается с малой суммы. Я знаю очень много людей, которым я оказывал душепопечение, которые подсели на игроманию, и я разбирался с этим вопросом, потому что сам немножко и компьютерщик, и понимаю, как все это устроено, как рассчитывается вот эта формула вероятности, и когда-то сам пытался даже через компьютер изобрести программу, чтобы все время выигрывать в эти вот всякие спортлото или какие-то другие автоматы. Но, друзья, если вы не знаете, не слышали, что такое random factor или фактор случайности, если так по-русски говорить, вообще это международная лексика, то он, оказывается, на всех автоматах подстраивается. И вам могут подстроить так, что у вас будут сыпаться эти жетоны, которые можно обменять на деньги, чуть ли не с каждый раз, если, ну, разбираем казино, там бывают разные, как говорится, возможности зарабатывать эти, как кажется, ну, в кавычках, зарабатывать эти деньги, да. И люди часами иногда играют. И я знал несколько людей, не буду называть их имен, потому что это тайна исповеди, которые просадили, как они сказали, и машину, и квартиру, и потеряли профессию, и семью, потому что сначала этот человек говорил, я без 100 баксов, как он говорил, или без 200, не уходил. Каждый вечер я с собой носил деньги. Для него это, правда, была работа. Но вот те работники казино, они там подкручивали, так сказать, чтобы у него все время это выпадало, как он думал, удача. Потом перекрыли кислород, и он сам удивлялся, говорит, почему перестало вести. А все просто, механически. Люди там настраивают автомат, и все. И он не верил, он не знал про это. Ему никто не подсказал это. И просто с него стали возвращать все те деньги, которые ему дали. И более того, я еще раз говорю, квартиру, машину, и это не единичный случай. Поэтому это очень опасно. Это получается страшная зависимость, которая может человека, из человека богатого даже сделать, ну, бомжа. Я, кстати, такого тоже знал. И знаю, благо его Господь спас, но он аж в Монако ездил, там проигрывал какие-то крупные деньги. Поэтому здесь чисто по-человечески, вот уже понятно, что это обман. А второе, здесь получается пленение зависимостью, зависимостью от денег. Человек уже не живет для близких, он бежит в это казино, он иногда не спит ночами. А вы заметите, что в казино нет окон, специально нет окон и нет часов, для того, чтобы человек потерялся во времени, забылся и вот просто и вошел в этот раш, в этот азарт и оставил тут чуть ли не всю сумму денег. Поэтому пожелайте просто добра этому человеку, вашему знакомому, а Библия, мудрая книга, все об этом нам, конечно же, я уже перечислил, говорит. Эдик Саркисян задает вопрос. Добрый день, пастор Андрей. Иногда пишу на сайт Теос вам разные вопросы, и ни разу за последние полгода не переслали вам ни одного на почту. Кто-то из сотрудников явно халтурит, в кавычках, пишет Эдуард нам. Пользуясь вашим отсутствием в студии, слава богу, в церкви подсказали ваш почтовый ящик. Буду писать прямо сюда. Советую, кстати, завести другой ящик с более простым названием для озвучивания в эфире, специально для вопросов в эфир. Тогда они точно будут доходить прямо вам. Итак, вот вопрос Эдуарда. Давно хотел вас спросить о трагедии, которая произошла, поразила Воштушинский район в марте. Это воистину было самое страшное, чего никогда в Москве не бывало прежде. Крокус Сити Холл. Хотел спросить, было ли что-то видно из окна церкви или квартиры, как вы встретили это страшное известие? И, конечно, не могу не спросить про фактор Бога в этой ситуации. Ну, давайте опять по мере поступления вопроса я буду на них отвечать. Да, Эдуард, я живу на 13 этаже здесь на Окружной, но так как она на горе, мой дом стоит, то это 13 этаж иногда выше 22-этажного в долине. И прям в мои окна ветер дул. Это было, во-первых, молитвенное служение. У нас по пятницам вечером молитвенное служение. И один человек подошел, он заглянул в интернет, и как только пошли первые сообщения, он сразу же подошел ко мне, как я вел тогда это молитвенное служение. И я призвал всех встать и начать молиться. Потому что все могло быть значительно хуже. Мы, конечно, нам не с чем сравнивать, потому что жизнь одна, не сравнить с другой, с третьей, с пятой, одну и ту же ситуацию. Но мы вот стали молиться, я знаю, что не только мы это делали. Тайна беззакония, она в действии. И поэтому все то, как произошло, и в том числе с этими нападавшими, и сколько было жертв, конечно, они были, и это ужасно. Даже одна душа, она дорога для Бога, и это чей-то родственник, близкий. И, конечно, здесь мы не можем даже, это будет кощунно выглядеть, там считать, сколько погибло и сколько могло бы погибнуть. Но вопрос один. Да, конечно, после я вернулся домой, как раз это было уже в 22 часа, а Крокус еще продолжал гореть, летали вертолеты, а у меня прямая видимость. Но у меня бинокля нет, но с балкона я впрямую видел все это, и кругом мигающие вся площадь вот этих автомобилей, скорой помощи и других, и все это шло прямо в наши окна. Я знаю, что у нас многие соседи просто закрывали, закупоривали окна, потому что там какое-то вещество горело, там химическая вот эта, наверное, облицовка или что-то еще, что очень был едкий запах и черный дым. Так что видел, к сожалению, но видел. И к счастью, к радости мы поучаствовали, в том числе и в молитве, и в тот момент. Поэтому и такое чудесное задержание, все там так совпало, что даже у строителей всего этого не ожидали такого. Поэтому всегда молимся и за спецслужбы, и вообще за государство, за устройство, за начальство власти. Непростая у них тоже работа, чтобы они, так сказать, выполняли все свои функции. И написано, что сердце царя в руке Господа. Я всегда молюсь, чтобы Бог давал прозорливость, особую предупредительность, чтобы мудрое ведение дел и социальных, и не только по защите граждан, и все остальное. Да, конечно, Эдуард, мы принимали непосредственно и принимаем непосредственно участие. У нас сейчас вот три комиссии, именно потому что мы одна из ближайших таких церквей. Все-таки церковь – это общественное место, которые проверяют, когда сходится много людей, чтобы все было и по МЧС, и по другим всем, так сказать, службам учет безопасности граждан. Ну и в отношении Бога вы пишете, куда смотрит Бог, когда реализуются такие жестокие замыслы? Бывают ли у Бога случайные людские смерти? Вообще, бывает ли у Бога случайность? Что, допустим, человек просто случайно проходил? Кто-то ведь опоздал из-за того, что такси вовремя не приехало на этот концерт. И как вы относитесь к группе «Пикник»? Просто пришел на концерт, так. Знали ли вы группу «Пикник» до этого? Как относитесь к творчеству? Шклеровского, и дело в том, что после случившегося на него в сети прямо развернулся поток обвинений в сатанизме, цинизме и так далее. А как вы думаете, как вы думаете, в некотором смысле провокационное творчество у него оказывается, да. Упоминается упоминание вампиров, шаманов, какой-то недостаток неоднозначной символики египетской, а кто-то говорит оккультной, прочей нечисти, как-то привлечь такое, могло это привлечь такое кровопролитие? Ну и так далее. Вопрос очень большой. Тут я прошу, друзья, стараться вопросы кратенько задавать. Ну вот у меня имелась возможность его вам все-таки в целом хотя бы так фрагментарно прочитать. Первое, Эдуард, скажу, что Бог, творя мир и человека, предоставил человеку выбор. Вот это сложно нам понимать, но как сам Бог, который вообще все создал, дает своему творению возможность выбирать смерть, зло или жизнь и добро. Вот в этом нам помогает Писание. Про этот выбор даже еще в Ветхом Завете сказано, это 30 глава, 15 стих, я читаю. «Вот сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А ниже, 19. «Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». Это Бог говорит к человеку, к любому человеку, к тебе, ну, каждому из нас персонально. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И дальше здесь стоит точка, но дальше еще очень важная приписка. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал его голоса и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Во Христе мы новое творение, и мы стали даже без понимания, может быть, особого Ветхого Завета, стали соучастниками его особого рода, идущие ко всем вот этим праведникам. Поэтому во Христе нет эллина и иудея, скифа, раба, варвара, свободного, все во всем Христос. Нет даже мужского и женского пола. Душа у нас, она вот такая в этом смысле нуждается в спасении у каждого. Равна, равна. Поэтому я хочу сказать, что Бог, творя человека, дал ему выбор. При этом, как отец, он говорит, сынок или там доченька, ну, избери все-таки жизнь. Я-то тебе даю равный выбор. Вот тебе смерть, вот тебе зло, вот тебе такой, как это, развилка дорог. Вот по этой дороге пойдешь, вот можешь пойти. Не перекрыл Господь эту дорогу. А вот есть другая дорога жизни, добра, счастья, вообще общения с Богом. Он говорит, избери. Вот это здесь главное слово, избери. Поэтому, с одной стороны, в мире не только Божья воля, есть сатанинская воля, есть воля сатаны, который тоже, один из переводов слова «сатана» с греческого – это «бросающий мысли». То есть это не с хвостом и не с рогами, это средневековое представление о сатане. Это хуже, это нечистый дух, который везде ходит, и ты его не видишь, но он может подходить и искушать, и говорить «возьми это, чужое, ничего страшного, у тебя больше взяли». Вот я помню, когда работал на заводе, такие были мыслишки. И, конечно, ее нельзя пускать в сердце. Она в ум-то пришла, но ты ее надо сразу отторгать, не давать ей проникнуть в сердце. А если проникла, а если как проникла, ты пустил ее, то все, все грехи, они начинаются в сердце, так говорит Писание. Уже в сердце человек может прелюбодействовать, смотря на женщину или там на мужчину. Уже в сердце своем там написано, на горной проповедь Иисус Христос. Он в сердце может раздражиться на человека, не сказав ему еще ни слова, но так раздражиться, что он уже человек-убийца. Вот как приравнивается. Поэтому все начинается с сердца. А отсюда, отвечая на твои непростые вопросы, Эдуард, конечно, в мире существует три воли. Божья воля, сатанинская, которая уловил иногда, улавливает человека в свою волю, и человеческая. Все, воли у ангелов нет, она уже подчинена, одни ангелы остались с Богом, другие падшие ангелы уже остаются с дьяволом и не переходят из стана в стан, здесь уже все определено. Есть три главных воли, и все, что мы видим в мире, это комбинация этих воль. Поэтому нельзя про все говорить, что это воля Божия. Бог не творит зла и не толкает никого на зло. Он просто предоставляет этот выбор, но хотел бы, чтобы мы его сами сделали. В этом и есть любовь. Любовь ведь без выбора, без свободы не может быть. Ну, компьютер, он не может же вас любить. Это будет глупо, если вы напишете в самом компьютере, сами запрограммируете, что я люблю Андрея Петрова. Ну, когда Андрей Петров сам это написал. Знаете, такие бывают заставки, темный экран, и там можно любое слово написать или фразу. Ну, люди придут, и я буду всем хвалиться и говорить, вот смотрите, как меня компьютер любит. Но покрутят у виска, и, может быть, даже специальную службу, специальных врачей вызовут. Вот, скажут, Андрей Ильич, у тебя все в порядке со здоровьем? Так вот, Бог дает нам эту волю, и в этом вся опасность, что кто хочет, тот то и выбирает. И вот все то, что мы видим, и добро, и зло, они все пересеклись. Но всему будет конец, и будет справедливый, абсолютно справедливый суд. Даже за каждое праздное слово мы дадим отчет, так написано в Писании. Поэтому, когда мы живем и живем с Богом, Он дает силы не грешить. Он дает силы нам жить святой жизнью, вот буквально в смысле святой, потому что она освящена единократным принесением Его жертвы. Он выкупил нас. Мы уже принадлежим не себе, а Ему. И Он действует через нас. Ну вот как сейчас, я же не по бумажке читаю, я просто общаюсь с вами. Это Он говорит, это Он хочет ответить на все ваши вопросы, потому что Он видит мое доброе сердце, и я хочу вам в этом тоже помочь. И поэтому так быстро проносится наше время. Наиля вот тоже задает вопрос. А, ну еще пару слов скажу по поводу пикника. Ну да, вот есть такие пиар-компании, когда люди для того, чтобы продвинуться, берут какой-то особый выделяющийся имидж, это так называется, образ, когда они иногда чрезмерно себя рисуют или черными, или наоборот светлыми. Но вот как-то со светлым не задалось, потому что не у всех это получается. Если люди увидят, что он там согрешает, это будет компрометировать его светлую сторону. Поэтому чаще всего люди берут темную сторону. И да, такие есть исполнители, которые прям напрямую, не буду их перечислять, но, может быть, вы лучше меня знаете, вот, которые говорят, мы черпаем вдохновение прямо оттуда. Когда-то сказал, по-моему, Мейсон, вот, он прям указал вниз на ад и говорит, да, и поэтому существуют вот такие шоу, которые устраиваются. Это очень такое сильное воздействие на молодежь, на умы людей. Кто-то вырос даже уже, целое поколение выросло на AC/DC и так далее, где там крыс кидали, гитары били, и там, не знаю, кровь нарисованную выходили, как все в крови и так далее. Вот. Есть целый, ну, культ смерти, культ насилия, культ… Да, конечно, они вот таким образом самовыразились, да, может быть, они не все такие посвященные сатанисты, но что ведь это делает? Это как детонатор приводит в движение сердца неопытных, молодежи, особенно людей, которые перенимают этот стиль, перенимают этот имидж, и где там грань между просто стилем, как вот у художника, или действием, уже действием в жизни, вот, начинается все. Просто неуважение к близким, особенно там к пожилым, кому-то еще, а потом заканчивается ужасными историями, которых сейчас полно, как на камеры, ну вот пожилых бьют, отнимают деньги, наркоманы, которым там последний раз хочется хотя бы еще там, даже не последний, очередной раз хочется выпить или уколоться. Понимаете, это страшно. Это, по сути говоря, пропаганда, как сейчас говорят, да, или когда в народ несут вот эти образы. Я, как человек верующий, могу сказать, что с этим шутить точно нельзя. Даже если некоторые заигрывают с этим имиджем, постепенно они становятся проводниками этого зла. Поэтому запретить это все просто вот как-то организационно, не знаю, это не моя компетенция, надо молиться, чтобы там у наших государственных лиц хватало мудрости, как общество сохранять свободным, но при этом какие-то ограничения, конечно, должны быть. Поэтому, что касается исполнителя этого, Эдуард, я его лично не знаю, видел просто пару картинок, так сказать, с их концертов, и, ну, впечатление неприятное, скажу честно. Вот лично мое впечатление неприятное. А всех вешать на него там собак и говорить, что вот это он привлек, ну, тоже, наверное, не стоит в крайности. У нас же передача «Золотая середина». Так что каждый, написано в Библии, следит за собой. Вот. Это пожелание всем нам, чтобы не становиться легким судьей, один только судья справедливый, и если он разбойнику подарил спасение, то и все мною перечисленные персонажи имеют право на спасение, как бы далеко они ни заигрались и не зашли и в этих имиджах, и не только. Наиля задает вопрос, посоветуйте, если нет возможности сразу купить что-то дорогостоящее, можно ли брать кредит в банке, будет ли это хорошо, по вашему мнению? Ну, я живу без кредитов, вот, я принципиально отношусь к этому. Если Бог дает средства, их можно подкапливать, да, конечно, можно в тот же банк класть иногда под какие-то проценты, чтобы инфляция не съедала, особенно если это долгосрочное какое-то накопление, но лучше не жить в долг, ведь кредит – это долг. А в кредите есть такая составляющая, когда человек говорит, я отдам, ну вот отдам, жил, говорит, долго, 900 с лишним лет. Иногда люди так и не отдают долг годами. Но на самом деле там есть очень опасная составляющая, это самонадеянность. Надеется человек на себя, и он такой, как бы, я буду получать зарплату, я целый год, целых два. Вот послание Иакова, по-моему, 4 глава или 2, надо посмотреть поточнее. Там говорится, кто вы, думающие, что пойдем, получим, заработаем деньги, там какой-то бизнес устроим, как сейчас бы сказали. Вот. А вы не знаете, что ваша жизнь, она как пар, что вы вот так тщеславитесь и возноситесь над Богом, который вам дает жизнь.